Добрый вечер. Так, мы сегодня обсуждаем один из вселенских принципов. То есть мы будем обсуждать основополагающие законы. И от них будем толкаться к более подробным вещам, деталям. Общего, частного. Мы потом поймем, как все это образовывается. Потому что на самом деле натура — это природа. И мы видим бесконечное разнообразие природных качеств. Огромное количество. Но в целом вот этот вселенский принцип работает так, что он делит на две части. Вы видели этот символ инь-янь, да? Который обозначает это графически. Вот таким образом этот символ делится так, да, насколько я понимаю. Вот есть черная сторона, есть светлая сторона, и они вечно взаимодействуют, как вращаются. Или добро и зло, всегда такой этот мир двойственности в целом. Этот принцип применим ко всей Вселенной. Что здесь принцип двойственности. Вот когда ученые ищут другой принцип существования, другие измерения существования, они находятся все равно в этом же принципе двойственности. От чего они сходят в своих поисках? От того, что уже видят, ищут что-то противоположное обязательно. Если тепло, должен быть холод, скажем, если есть хороший человек, плохой человек, если есть прекрасный, то есть безобразный. Всегда есть какие-то двойственность, пара, дуализм, как бы такой дуализм. И есть учение нон-дуализм, то есть нет двойственности. То есть это уже вопрос отношения к этому черному, белому, как бы. Это уже понимание источника этого принципа, который един для того и для другого. Он остается непостижим в рамках двойственности, в рамках добра и зла. Поэтому нам с вами в рамках добра и зла, то есть мирской, так сказать, добродетели и понятия плохого, зла, очень трудно понять абсолютную истину. Она всегда будет относительна. Для черного это так, для белого это по-другому, так скажем. Для каждого, в конечном итоге, есть своя какая-то еще относительная истина. Поэтому очень трудно разобраться в этом. Но если мы вот этот принцип основополагающий, мы достигнем гармонии во взаимоотношениях. Мы сможем строить свои отношения в этом мире двойственности. Так, чтобы все-таки создать эту гармонию. Не вечно провести свою жизнь в борьбе и растратить свои силы просто в борьбе, но достичь какого-то еще результата, не напрасно силы как бы потратить. Есть одно выражение в Махабхарате, когда спросили одного великого человека, как ты достиг успеха в своем величии, в своем развитии, в духовном и материальном, как ты стал таким возвышенным, величайшей личностью. Он сказал лишь одну формулу, вот согласно этому принципу. Я никогда не делал добрых дел понапрасну. Я никогда не служил злу. То есть это напрасная трата энергии. Вот она двойственность. Как бы иногда эта двойственность отбирает у нас все плоды нашей деятельности. То, что мы хотим получить, растрачиваем напрасным образом. Поэтому эта наука, о которой мы сегодня будем говорить, она открывает нам возможность к другому уже уровню развития социальному, личностному, как бы другой уже. Это уже новая будет форма успеха, другой уровень. Если мы изучим вот эти две вечно взаимодействующие стороны белого и черного, добра и зла, или, говоря языком древних книг, божественные и демонические натуры. Они всегда вместе, и в то же время они всегда имеют границы, всегда друг друга, то есть, да, обозначиваются черным и белым. И в Бхагавад-гите есть целая глава, посвященная этой теме, что такое божественная натура и что такое демоническая натура. Натура, как мы сказали, это природа. Итак, вот есть природа. А природа — это второе «я», это как бы моя суть. Это то, как я буду думать, как я относиться буду к жизни, как общаться с людьми. Это все основывается на природе человека. И кроме этого, если это природа, ее очень трудно изменить. Иногда нам кажется, что изменить ее просто невозможно, потому что просто это моя природа. Например, как изменить поведение змеи? Она все прям пытается укусить. С ней пытаетесь мирно общаться, может быть, погладить ее по голове или дать что-то вкусненькое. Она на рыцарь, ну, кусает. И скорпион имеет такую же природу. Как есть история о скорпионе и садху. Восточная история садху, это означает святой. И вот этот святой, он доставал из лужи скорпиона, который там тонул, то есть погибал в этой луже. И он, проникнувшись с природой сострадания, поскольку святой — это природа сострадания, он начал спасать этого скорпиона. Скорпион постоянно жалил его в руку. И он от этой боли снова пускал его в лужу, пытался достать другой рукой. И вот он пытался, а скорпион кусал и кусал. И прохожий увидел эти попытки и говорит: ну это глупо то, что ты делаешь. Ты сразу должен быть разумен. Какой смысл тратить силы на спасение скорпиона? Он тебя все равно будет кусать, эта природа, он не изменится. Пусть тонет. Но садху ответил интересную вещь. Если такая низкая тварь, как скорпион, так строго следует своей природе, то я, садху, должен следовать своей природе. То есть они очень настойчивы, каждый в своем долге. Это природа называется, что делает нас настойчивыми, упорными, неизменными, как бы. И если это наша природа, то мы чувствуем как нечто позитивное. То есть я сам по себе чувствую себя как неплохого человека, правда? Но почему-то некоторым не нравлюсь, странно. Не все люди меня принимают как позитивно, правда? А есть даже и враги бывают. У каждого так случается. В этой двойственности друг и враг, опять же, взаимодействуют эти качества божественные и демонические. Вот эта оценка. Обязательно так будет у каждого. Есть враг обязательно у каждого, есть друг обязательно у каждого. У каждого есть человек, который является его раздражителем по жизни. Как, скажем, вот был Моисей, пророк в Библии. И обязательно был, кто это был? Его раздражитель. Арон был его брат, как раз наоборот. Вот в его еще. Кто? Не фараон. Нет, в его же народе, который всегда ставил ему оппозицию, всегда выражал противоположное мнение. Если Моисей говорит что-то одно, он всегда противоположное что-то, неважно, истинно или не истинно, но всегда противоположное. Вот это природа демоническая. Я не знаю истину. Я понятия не имею, что истина. Но если вы говорите так, я скажу прямо противоположную вещь, чтобы вы видели, что не все с вами согласны. Просто я позицию занимаю. Вот эта позиция называется демоническая. Против. Бунт. Бунтарская позиция. И более или менее мы все заражены этой как бы природой, потому что мы в каком-то смысле все против чего-то бунтуем, с чем-то мы не согласны, и не можем войти в гармонию, мы вступаем в борьбу, в конфликт с частью нашей жизни. Почему? Потому что часть нашей энергии занята демоническими качествами, демонической природой, и часть есть божественная природа в каждом человеке. И они смешиваются, вот такая же вот вещь происходит внутри каждого человека сейчас. Я почему говорю сейчас? Потому что в прошлую эпоху такого не было. То есть общество людей было устроено по-другому. Божественные демонические натуры жили в разных государствах в прошлую эпоху. В разных государствах. Вот в нашу эпоху, которая называется век Кали, это смешивается, настолько смешивается в обществе эти качества, что даже в одной семье люди разных могут быть природы категории, даже в одном человеке есть прямо противоположные качества, противоречия. И мы носим эти противоречия, носителями противоречий. Это вызывает множество психологических проблем, социальных проблем, неразрешимых конфликтов, тупиков, депрессий, безвыходных ситуаций внутренних. Это причина, потому что демонические божественные качества у нас смешаны и конфликтуют, не могут найти примирения и гармонии прямо внутри одной личности. То есть трудно быть хорошим полностью и трудно быть плохим полностью тоже. Правда? Мы боимся быть плохим полностью. Но и трудно быть полностью хорошим. А вот и плохим, и хорошим одновременно удобно, потому что где-то я могу быть плохим, когда нужно, а где-то могу быть хорошим, когда нужно. Вот наша природа сейчас такая непостоянная, находится в постоянном дуализме, двойственности. Поэтому мы с вами точно не знаем, хорошо ли я поступил в этом случае, или плохо поступил в этом случае. Мы всегда очень много тратим умственной энергии на анализ, на самоанализ, на все нужные тренинги, чтобы разобраться в себе. Слишком много энергии, потому что картина абсолютно неясная. Как же прояснить эту картину? Нужно одну из природ изнутри себя устранить. Либо божественную, это уже наш выбор, либо демоническую. Либо мы становимся демонами полноценными, либо полноценными мы становимся как бы чистыми людьми. Это неплохо иногда быть демоном, знаете, потому что демоны, я сейчас объясню. Если я сейчас опишу, кто такой демон, и расскажу историю, вы восхититесь. Просто восхититесь, настоящие демоны. Не какие-то черти, знаете, там, или эти черные ангелы какие-то, из чади зла и ужасные формы. Но на самом деле демоны, они представляют великолепную материальную культуру. Великолепную. Потому что их главное занятие – это престиж в обществе, слава. И они могут быть очень красивые, очень разумные, очень развитые, очень организованные, хорошо одеваться, хорошо, прекрасно говорить, иметь большие знания, развивать науку, технику. То, что мы видим сейчас, это развитие. Но как их отличить тогда по качеству? Отличается это только по качеству. Потому что внешне эта цивилизация может развита одинаково, могучна и та, и другая. Отличается только качество. И вот эти качества описываются в Бхагавад-гите, в божественных и демонических натурах. Как же определить демоничное существо и как определяется божественное существо? Божественное существо, сейчас я опишу по качествам вкратце, ну, довольно скучное, серое, непривлекательное существо. Ну, я правда говорю, в нашем понимании это может быть довольно непонятное и скучное описание. Например, смирение. Смиренный. Значит, за себя постоять не может, смиренный. Плюнешь в лицо, он скажет спасибо. Если по одной щеке врежешь, другую щеку подставит. Рубаху снимешь, кафтан отдаст. Ну, ни рыба, ни мясо, что ли, человек такой. Не мужчина вообще. То есть у нас другие критерии оценки, как бы качества личности, ну, слава его. Ну, смиренный человек сейчас не в моде, я бы сказал. Но, с другой стороны, это качество смирения стало непривлекательным именно под влиянием демонической культуры. Оно привлекательно. Но вот в этих условиях оно крайне непривлекательно, в обстоятельствах таких. Я приведу пример. Когда, если я приехал однажды в Калькутту, в Индию, это гигантский город, и там есть много нищих районов, которые, вот, если первый раз человек приезжает с запада, они шок получают культурный. Просто заболевают на несколько дней, потому что такой нищеты крайней, очень редко, но мы не видим здесь никогда вот таких условий в жизни, чтобы люди так уж жили вообще. Поэтому есть там такие места, которые шокируют просто, просто очень сильно, глубоко человека. И животные, и люди, то есть очень страшная картина. Например, там озеро было в центре города, и мы ехали на автобусе, и запах пошел от этого озера. Мы не могли, мы все закрыли носы, мы схватили какие-то тряпки, мы закрыли окна автобуса. Это было просто озеро испражнений, прямо почти вот в какой-то части города, отходы собирались. И самое важное, самое страшное было то, что на берегу этого озера живут люди очень плотные, что-то в этом озере они еще делают. Вот просто это были какие-то палочки, какие-то тряпочки, какие-то вот крыши такие полиэтиленовые, знаете, вот много-много-много-много, тысячи-тысячи-тысячи. Вот там они живут, вот в этих отбросах, как мусорная свалка большая, с зловонием страшным. И вот такое мы увидели людей, которые там живут, едят что-то, вот, то есть они... Потом я болел несколько дней, увидел быка лежащего там грязного, такого неухоженного, знаете, ну, жалкое такое существо этот бык. Если бы я не видел как бы их изначального положения человеческого, да, как люди бывают красивые, как они бывают умные, в какой среде они живут, как они общаются, что они едят, какую чистую пищу, как у них культура, я подумал, что человек это какое-то очень грязное существо. Просто, в принципе. Или бык. Он привлекательный, я видел. Он лежит в мусоре какой-то, выбирает какие-то полиэтиленовые пакеты, жует там, весь несчастный, в язвах весь какой-то, грязная шкура у него, рога полуобломанные, больной. И тут же 3 часа мы садимся и едем из Калькутты, Майяпур. Сельская жизнь, чистейший воздух. Ганга, как слеза. Запахи, просто кружится голова. Такая прекрасная среда, рай какой-то. Трава, манговые деревья, пахнет манго. Люди входят шоколадного ровного цвета, зубы белые, улыбки все, светящиеся. Работают на полях, коровы ходят. Боже мой, как будто она сделана искусственно в Швейцарии, этого коровы, знаете, на фабриках. Такая шерсть, как будто это, знаете, гобелен какой-то. Произведение искусств, природы, какая красота, какая привлекательность. Ведь в этих условиях они привлекательны, а в этих они отвратительны. И также, хотя смирение прославляется всеми писаниями мира, священными книгами, но в определенных условиях оно кажется не сильным качеством. Наоборот, слабость, качеством слабости. Поэтому я сейчас опишу вот качество божественной натуры, не знаю, как мы это воспримем. Но я сделал уже вступление. Значит, смирение, скромность. Если я буду скромным, конечно, меня пойдет. Смиренный, но мне на голову точно наступит. Я не обладаю силой, верно же? Так? Нет, нет. Это качество знания, качество силы как раз. То есть подлинные качества, божественные. Не поверхностные, потому что можно играть роль смиренного. Вот это слабость. Когда я играю роль этих качеств, любую роль, когда искусственная, вот эта слабость человеческая означает. Он не действует согласно своей природе, потом теряет могущество. Поэтому, когда божественная натура следует своим качествам, а демоническая своим качествам, они очень могущны, те и другие. Если у божественного качества смирение, то у кого? У того что? Гордость, высокомерие. разные качества. И человек это звучит гордо. Если вы пронзитесь на самом деле гордостью, на самом деле гордостью, станете очень сильным, смелым станете. Потому что качество демонов — это смелость. Дальше они делают что-то неправильно, делают уверенно и смело. Экспериментируют. Они готовы на большие эксперименты даже социального масштаба. То есть они решительные люди. Могут ставить общественные эксперименты, научные эксперименты, ядерные взрывы могут устраивать и смотреть, что из этого получится. Могут лететь на Луну в какие-то космических консервных банках, понимаете? Я правда говорю, в какой-то вот такой крайний риск. С жертвами людей они строят эту авиацию, космические программы, войны организуют. Даже космические войны готовы организовать. Они решительные и смелые. То есть гордость совершенно управляет. Высокомерие. Я – это венец природы. Я здесь хозяин этой природы. Я – Бог фактически здесь. Крайняя концепция вот этого времени. Если вы пронитесь до конца этой концепции, вы станете очень уверенным и сильным человеком. Есть такая философия, да, которая говорит, что вы есть Бог. Если вы его воспримете глубоко, вы станете очень сильным человеком демонического нрава. Вы не будете бояться никого, будете спорить с каждым, кто не нравится вам, кто не понимает ваши мысли, не разделяет ваших мнений. Единственный закон будет для вас – это мое собственное желание. И никто мне мешать этому не может. Я изменю закон общественный, если захочу, но я добьюсь своего все равно. Потом законы меняются постепенно под давлением этих требований, просто желаний людей, человеческих желаний. И даже священные писания, они отступают в этом случае, как правило, предписания, как законы отступают. Какой Бог? Человек сам себе судья. У нас есть наука, у нас есть культура, мы создали такую структуру, такую формацию, мы сами управляем. Нет никакого высшего вселенского разума, нет никакой кармы, нет никакой следующей жизни, о чем вы говорите. Одна жизнь одна, и берите от нее как можно больше этой философии. Сейчас за одну жизнь как можно больше. Если даже вы кого-то обманываете, свидетели жены. Если нет свидетелей, то все хорошо. Не нужно, чтобы какие-то еще были последствия, свидетели или нет. То есть они отрицают присутствие Творца, как бы изначальной причины творения. Единственная причина творения – желание. Все творится по желанию человека. Все создано только человеком. Где ваш Бог? Кто эти писания записал? Люди. Кто построил храмы? Люди. Это человек придумал Бога. Это его творение. Бог – это его творение. И так вот человек возвышает любым способом возможным. То есть его главная идея – не подчиняться, руководствоваться только своими желаниями. «Я хочу» – главная программа. Вот это «я хочу» людям нравится, потому что когда им строят какие-то гипермаркеты, супермаркеты, эпицентры, и там для «я хочу» концепции, как раз это максимальный условие, правда, как бы ты все, что ты хочешь, там есть, все в одном месте. Только одна вещь – платить нужно за это. Это культура демоническая. Они не мыслят что-то делать бесплатно. Но вот, говорится в Ведах, самое дорогое можно получить только бесплатно. Мы за это заплатить никогда не сможем. Свет солнца вы никогда не оплатите. Это делается бесплатно. Все самое дорогое вы получаете бесплатно. Как? Что значит бесплатно? Другими словами, которые очень не любят демоничные люди слова. По милости. Это просто милость. Милость? Нет. Это лишь ничьей милости. Все будут от моей милости зависеть, простите. Я в такое положение. На колени никогда не встану. Ни от какой милости я не завишу. Солнце светит случайно вообще. Жизнь произошла случайно. И тогда один святой сказал, если все это случайно, то почему случайно не может стать доктором наук? Ну что, шел человек по улице и случайно стал доктором наук. Вы почему-то много трудитесь, целенаправленно, запланированно, то есть вы опираетесь на законы, образование, многие другие, прежде чем достигнете какого-то уровня. Вы работаете тяжело и опираетесь на знания при этом. Никакой случайности. Но в природе, говорит, все случайно, нет Творца, все случайно происходит. И поэтому, раз нет хозяина, я хозяин здесь. Если говорит, что ты хозяин, ты мой враг. И я знаю, как тебя устранить с этого пути. Я уже многих врагов устранил, и тебя тоже устранил. Так любой демон думает так. Он очень уверен в своей правоте и в своем верховном положении. И божественная натура. Если там гордость, высокомерие, тщеславие, и грубость может быть, и насилие может быть, и создание каких-то смертоносных оружий также, чтобы иметь, показать эту силу, чтобы других держать в подчинении, то есть такой контроль, такое управление, то божественная натура управляет совершенно по-другому. Он не стремится создавать структуру управления. Я приведу пример. Не знаю, насколько это ярко относится к божественной демонической натуре. Это просто пример из истории, который немножко проиллюстрирует вот данную мысль. Как же управляют божественные люди? Просто личным влиянием. Никакой структуры, никаких денег. Так определяется могущество человека. Сможет ли он без власти быть авторитетным в глазах людей? Сможет ли он без богатства быть авторитетным в глазах людей? Для этого нужны знания. Хотя знания есть и у тех, и у другой природы, но здесь знания как качество. И вот, например, в годы Льва Толстого его называли как? Второй царь в России, на Руси, Лев Николаевич Толстой. А кто его установил? Люди сами сказали, назвали его так. Как? За его качество. За его глубокие мысли. За его альтруизм. То есть за какие-то качества добродетели. Вот это истинные уже качества. Как, например, кто поставил льва на престол царя зверей? Его природа, его структура, его качество, его личная сила, его природные качества. И лев все согласны, правда же? Кто-то, конечно, может быть не согласен, что лев царь зверей. Выйти сказать, я вообще не согласен. Но как только услышит рычание, он сразу согласится, он сразу идет в сторону. Там природа, все. Он о себе заявит таким образом. Итак, если демоничные люди, они создают какую-то иллюзию могущества, это иллюзия могущества, то божественная натура, они реально обладают могуществом, то есть влиянием на людей. Могущество обладает не тот, кто держит в страхе людей, а тот, кто любит людей. Вот эта любовь притягивает и является средством передачи знания. И вот Лев Николаевич Толстой, он культивировал себе любовь к людям, любовь к Богу. Он даже против церкви мог что-то говорить, против власти что-то мог говорить, как и многие другие вот люди, глубоко мыслящие, ищущие истину. Они не боялись ни структуры общественной, ничего. Или талантливые люди также обладают таким бесстрашием, наделенные каким-то даром свыше, опять же, которых система никак не может задавить, понимаете, вот он вроде не угоден. Вспомните Владимира Высоцкого, его пытались как-то вот приструнить, вот Миша вот поет, и там поет, и тут, везде его слушают. Но это распространялось повсюду, повсюду, талант, потому что талант, и он проникает в сердце, вот таким образом, видите, это поддерживается. Как бы энергия свыше. Об этом описывает Библия, как распространяется божественная сила. Она абсолютно не зависит от внешних сил управления, какие бы они могущественные ни были. Вот подтверждение. Это пример царя Саула и Давида. Вся история об этом говорит. Царь Саул установлен на престол, коронован. Когда-то он признан был пророками, свыше как бы и была инаугурация. И он стал управлять народом. Но позже он ослушался как бы Бога, есть история, отвернулся от него. Бог также отвернулся от него, да, такая история. И прогласил, что будет царь другой. И сказал одному пророку в пустыне, что найдешь там этого пастушка Давида, и вот его коронуешь прямо в степи. Там присутствие, то есть при власти Давида еще. Давид царь на самом деле. У него в руках власть и армия. Но ты коронуешь просто от Бога вот этого мальчика, юношу с лютней, который там ходит, песни поет о Боге, и овец спасет. И поскольку это пророк, он просто взял это и сделал, поскольку Бог сказал. И прямо там в степи он его одного тайно короновал. Посвятил. Помните эту историю? Это в Библии подробно описывается. Далее вся история подробно, как он все-таки стал царем, не входя в конфликт с соседней системой. Но это факт, Библия описывается, вот как это происходит. То есть, если приходит лев, появляется, то все остальное уже реорганизуется автоматически. То есть, качество человека. Вот это называется божественная натура. Или как Иисус Христос, божественная натура. Пришел, и мир изменился. Один человек всего. И никакие структуры власти не могли, чем больше не препятствовали, тем больше они помогали ему распространять свое учение. Видите, все наоборот было. То есть он занимал все эти вещи, хотя совершил жертву. И с точки зрения как бы демоничных людей, он потерпел поражение, он был распят. Верно? Но интересно, что сказал один из священников после распятия Иисуса Христа. Вот сейчас после распятия он стал на самом деле опасным. Вот до этого он был еще не так опасным. Вот сейчас после распятия он стал на самом деле опасным. Его учение, его слова стали наиболее опасными. То есть они не знали, что какой будет из этого результат. А царь Ирод, он должен был уничтожить всех этих младенцев, помните? Он же демон. Демон, он узнал, что из-за астролога, что появится какой-то другой царь, очень более сильный. И когда новая власть наступит, он говорит, ну тут я только царь, я не позволю никакому царю появиться. Когда он появится? Вот тогда уничтожьте всех младенцев за это время, что-то рождение. Перебили всех младенцев там, помните, да? И все же история гласит, Иисус остался жив каким-то образом. В том аде, вот на самом деле такой контроль был этого царя, могущественный. Могущественный царь был Ирод. И тем не менее, не мог препятствовать божественному развитию. Чему бы, говорится, того не миновать. То есть божественные силы, они превосходят. Почему превосходят? Сейчас мы объясним. Если они равного могущества материально могут быть, и равного уровня знания, почему же все-таки побеждает добро? Так написано в Бхагавад-гите. Так обращение таково. Друг мой. Стих так переводится. Передача знания. Друг мой. Вот так, в таком состоянии знание передается. Божественное видение. В немецком мире знание передается, палку показывает, слушай, сейчас послушаю. А потом ответишь. Не ответишь, получишь палкой. Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Тут можно не согласиться, как вот я вроде делал добро, а зло все-таки меня одолело. Да? Вот я был таким добрым, люди все так говорят, я был таким добрым, а к чему это привело? А это означает, что мы не занимались добродетелью еще. Это были попытки и невежественные. Вот в чем слабость это. То есть есть добро в невежестве. Слабость. Слабое добро. Не обладающее силами добро. Например, я хочу сделать добро человеку. Представьте, вы заходите в клинику, где лежит ваш друг больной, там всякие трубки подключены к нему, вот, чтобы он мог поддерживать существование, пришли навестить его. Вы замечаете, что ему с трубками совсем неудобно. Он весь перевязан, он весь прикован в постели. Вы развязываете все трубки, чтобы помочь ему. И чем заканчивается ваше добро? Друг на ваших глазах оставляет дело. Ну, такой пример, жестокий пример. Или часто врачи, которые не могут понять диагноза, они начинают делать ему искусственное дыхание, ему нужно было делать что-то другое, на самом деле. Вообще в этом требуется. То есть добро возможно только в знании. Значит, если вы точно ставите диагноз, вы можете помочь человеку. Это пример с врачом. Если вы не способны видеть причину страдания, вы не можете помочь. Хотя и хотите помочь. На бабушку своему внуку на день рождения в 16 лет купила бутылку водки. Показывает им, что она признает, что он взрослый человек, показывает, что он взрослый человек, значит, теперь ты можешь регулярно пить водку. И он спился за несколько лет всего человека. Ну, это добрая бабушка. Итак, мы делаем вроде бы добро все, верно же? Друг другу. А почему? Результат странный какой-то. Вот это законы кармы. Что посеешь, то пожнешь. По результату можем понять, какое я делаю добро, какого качества. По результату могу судить, что же делал добро или зло. Как одна тетя, она переживала своего племянника, сироту, без родителей он остался, и тетя единственная, кто заботилась об этом племяннике. Она любила его и всегда прощала ему все, потому что он сирота. Очень сочувствовала ему, сострадала. Вот этот сирота, в конце концов, украл у кого-то что-то, стал вором. Люди пришли, к тете обратились, ваш племянник, вот так и так, он ворует. Да, вы понимаете, поймите, простите, это сирота, прощать надо людей. Он же несчастный, у него родителей нет. Защитила его своими слезами, чувствами. Хорошо, он перестал воровать, в конце концов, совершил убийство. И тогда уже закон, простите, помилуйте его, он же просто сирота, понимаете, у него никогда не было родителей, его можно понять. Но закон приговорил его к виселице. И сказали, у вас тут есть вот пару минут перед исполнением уже приговора, можете еще с родственниками поговорить, можете что-то сказать, последнее слово. Да, говорит, хочу тете кое-что на ухо сказать. Тетя плачет несчастная, все люди там тоже плачут, тетя страдает, племянник такой вот. Да, он сирота, у нее не было родителей, она продолжает это свое настроение, он ухо поставляет ему к самому рту, чтобы послушать, что племянник любимый скажет. Он ее отгрыз это ухо. Люди подумали, вот это воспитание. Что ж ты делаешь, тебе тут довиселится за полминуты, а ты такие вещи творишь. Но знаете, почему я здесь стою? Вот из-за ее доброты, вот такой доброты. Вот это добро в невежестве. Разрушающее добро. То есть смешанное с плохими качествами. Вот поэтому мы говорим, что наша как божественная природа смешана с демонической природой. Вот результат поэтому странный очень может быть. В жизни вроде мы стараемся как можно лучше, а получается непонятно что. Успеха нет, видите? Мы говорим, чтобы был успех, нужно быть цельным, нужно на самом деле достичь тогда добродетели. Настоящих качеств смирения. Если говорить о качестве смирения как о основополагающем качестве божественных натур, то давайте объясним, что такое качество смирения. Я уже знаю, что вы думаете, особенно если первый раз пришли и не соприкасались с литературой трансцендентной. Подумайте, что смирение — это просто покорность судьбе, покорность обстоятельствам, плыть по течению. Нет, это не смирение. Это называется невежество. Вот оно. Его путают сейчас со смирением. Смирение — ой, огромная сила. Если вы смиренно терпели, вы выживаете при всех обстоятельствах. Смиренно означает не отождествление себя с телом. Сейчас я объясню, что это такое практически. Не отождествление себя с успехом и поражением. Если вы себя не отождествляете с успехом и поражением, вы очень могущим становитесь. Вас не остановить. Согласны? При этом нет никакой демонической концепции у вас, смотрите. Вы не стимулированы какой-то гордостью, скажем, каким-то вызовом. То есть нет такого стимула. Но вы очень сильны. За счет чего? За счет смирения. Вы знаете, я не являюсь этим телом. Поэтому успех слишком не кружит голову, и поражение до скорби вас не доводит до депрессии. Итак, если мы не привязаны к результату своей жизни, мы выживаем при всех обстоятельствах. Так есть пословица венгерская. Терпеливый выживает. Это сила. Один институт в Америке, Мичиганский университет, и несколько других университетов провели исследования. Видимо, они провели исследования вместе. Было групповое исследование институтское. Что они исследовали? Они проанализировали психологию богатых людей и их будущее. После того, как люди получают богатство, как меняется их жизнь, каков результат, последствия. И проследили жизнь людей, которые не слишком связаны плодами деятельности. Например, есть идеалисты, мне сказали, есть тут люди материалисты. Вот материалисты радуются только тогда, когда что-то получают, по-другому радуются не могут. Когда что-то теряют, сильно страдают. Вот эта зависимость от получения и потерь. И вот жизнь неравновешенная, психически они очень слабые оказываются. Им трудно выжить в ситуации. Они склонны как раз к алкоголю, к наркотикам, к самоубийствам, потому что они могут вот эту двойственность преодолеть. Это то радость, то потери, то приобретение, то потери. А идеалисты, которые у них другие ценности, они это легко переносят и выживают. Никогда не доходят до каких-то крайних мер в своей жизни. И там даются примеры. Один из ярких примеров, опубликованных, человек выиграл там... Я не помню, как это, какая-то астрономическая сумма, это была, по-моему, один раз в истории Америки или несколько раз. В лотерею он выиграл там сотни миллионов долларов, что ли, если не больше. Ну, что-то было очень-очень такой невероятный выигрыш денежный. А это был средний американец. Семья, дети, работа, средний американец, который себя обеспечивал хорошо, ответственно работал, нравственный, моральный человек, то есть, ну, средний американец, хороший человек. И вот он стал таким богатым человеком. И первое, что он сделал, знаете что? Что вы подумали? Когда получил такие деньги?
С работы ушел.
Не, ну да, по идее, может быть так, но там закон есть в Америке. Он сделал другую вещь. Закон есть в Америке, что если вы получаете какую-то крупную сумму, например, выигрыш, да, то по закону вы должны разделить этот выигрыш со своей женой. Пополам. И что он сделал, как вы думаете? Он развелся со своей женой, чтобы не делить такую сумму пополам. Смотрите, как влияние, какое влияние богатства на сознание человека. Что было дальше? Дальше было полное разложение личности. В течение 2 лет он деградировал до бомжа. Все эти деньги он прожег за 2 года всего лишь с половиной. С друзьями снова. Много друзей у него, конечно, появилось сразу же, только деньги появились. И было все, и женщины, и деньги, и страны, и острова, и яхты, и самолеты, и вертолеты, и Эверест, ну все, что хотите. И в итоге он оказался нищим и был пойман. Представьте, был средний, положительный, нравственный американец, хороший семьянин. Вот почему у них нет такого мирного общества и сплоченности, хотя они все вместе живут в одном обществе. Но там нет атмосферы бесстрашия между ними, там атмосфера недоверия. Как вот есть двор придворный, есть еще задворки, где обсуждаются все эти кулуарные разговоры, еще есть политика всегда какая-то в жизни. Любого человека есть какое-то двойное дно, личные какие-то мотивы, о которых, может, не знать даже близкие люди, скрывают все это. Вот это вот культура. Почему? Зависть. Например, как цивилизация развивается на платформе зависти? Она же тоже развивается, тоже энергия. Как это происходит? Развитие для этого. В каком-то году, это был, сейчас я вспомню, какой год был. Это был 76 или 7 год. Да, я был юношей совсем, мальчишка был. В Владивостоке я жил. Владивосток, ну, советское время, помните, такое. Серые улицы, серые одежды люди, нет этой цветной рекламы, все очень аскетично. Брежнев туда приезжал, помню. Мыли тряпками с мылом асфальтовые дорожки, люди встречали его на площади. И я о чем хочу сказать. Там Япония недалеко, город портовый. Поэтому там люди были возбуждены вот этой вот возможностью достать какие-то вещи за границы, там джинсы, ой, все, знаете, просто стали эти джинсы были. Это цель жизни была, джинсы, джинсы. Леви Страус, Биг Стан, эти вот строчки такие, вот, синий цвет потертый там. Ну, вся молодежь, я тоже с ума сходил, эти джинсы 150 рублей, поэтому всю зарплату отдавали, чтобы вот эти джинсы достать, эти джинсы вот этих портовых. И вот, вот эта вот цель была молодежь, барахолки там были, вот эти опасные очень, там гашиш был, там джинсы были, там даже оружие было, то есть вот эти вот дальневосточные дела. Красная рыба, там вот это, браконьерство было развито. То есть менталитет людей был такой воровской, как бы. Что природа может что-то оторвать, какие-то деньги сделать, там за границу что-то сбыть, понимаете, риск какой-то, вот такое вдохновение, страсть такая. И тут еще одно событие, смотрю, на площади. Прямо на площади центрального города, это портовый город, вот порт, и тут есть площадь такая красивая, Золотой Рог, этот, вот, сопки такие, это Дальний Восток, Владивосток. Город Нашинский, как Ленин сказал, далеко, но Нашинский. Люди гордились этим. Машины какие-то стоят новые. У нас были эти все козлики, помните? Или, может быть, были Волги. Волги новые тогда появились, да. Новая Волга была такая белая, знаете, как похожая на чайку чуть-чуть. Жигули тогда еще появились. Это был, ну, предел нашего дизайна советского, как бы, комфорта. А тут машины японские. Глаза мы такого не видели. Чудо какое-то космическое. Боже мой, там двухместные машины. Двери закрываются бесшумно. Двигатель не слышно работает. Садишься, как в какое-то мягкое пространство, знаете, как невесомость. Она идет, знаете, не слышит подвески там эти. Такой комфорт. Там эти стекла автоматические. Ну, в жизни люди такого представить не могли. Такого достижения техники. Фантастика просто. Еще там проигрыватель тогда, они же. Тогда, по тем временам это было невозможно очень представить. Ну, сейчас уже и DVD, MP3, MP4, MP5, MP6, и туалет посидим уже, и все, что хотите. Ну, а тогда вот просто эта японская машина просто так бесшумно по асфальту едет, знаете, и все молодежь бегает за эти машины, там японцы какие-то вот так вот крутят, знаете, по всей этой площади вот так, и так, и так, и там все это молодежь смотрит, там сигареты курит, боже, зависть. Мы тоже хотим, мы тоже хотим. Вот западные, вот загнивающие вижу, вот перед нами периодисты. А мы коммунисты, вот никак не можем. Вот они всегда сравнивали эти вещи. И потом эти японцы выходят, так, с ключами. Кто хочет покататься? Моя! Все бегом туда, к ним, кто перед. Я хочу, дайте мне толпа. И вот такая ситуация. На площади наблюдаю, как люди там с этими ключами там соревнуются, садятся за руль. Едут, чувствуют себя людьми, понимаете. И через какое-то небольшое количество времени приезжаю в Владивосток. Ну, небольшое количество времени, может быть, лет 15. То есть перестройка произошла. Это. Сейчас пойдете в Владивосток. Вы не увидите ни одного свободного места. Везде стоят японские машины. Везде. Вот это называется прогресс зависти. Другой прогресс зависти. Хорошо, другой пример. Я себе построил дом. Хороший. Мне хорошо, мне хватает. Печка, деревянный, здоровый, все как надо там. Один этаж достаточно с чердаком, с сараями, там, земля есть, огород, все хорошо, все хорошо. Но просыпаясь утром, однажды я вижу, что у соседа уже два этажа. Вот проблема-то. Он тут все загородил, еще два этажа построил. У меня начинается прогресс сразу же. Один человек построит такой дом, и все начинают стремиться к этому, видите, потому что я должен не хуже этого человека. Евростандарт так распространился по всему миру. Зачем нам евростандарт? Мы должны жить в домах из глины и соломы. Самое экологичное вообще. Самое для нас лучше вот в этих условиях, где здесь. Это глина хорошая, солома хорошая. Это самый лучший материал для жизни здесь человека. А мы пластиком все берем. Вот теперь я могу спокойно спать. Это не хуже других. Это просто зависть. Удовлетворенная зависть. Хотя удовлетворить ее невозможно. Опять же, все-таки у кого-то лучше. Опять же, вот никакого покоя не имею. У кого-то все равно лучше. Это тоже прогресс, видите, но уже абсолютно других качеств. То есть они прогрессируют как цивилизация и теряют качество. Поэтому на самом деле это деградация человека, прогресс техники, науки, внешних энергий, комбинации. Но сам человек, он сильно деградирует, считая себя творцом всего этого, хозяином всего этого. Он обретает сознание господина, и говорит, я господин, вы все господа, мира не будет. А что думает смиренный человек? Я слуга Бога. Где конфликт? Я слуга, вы слуга, слуги не конфликтуют. Конфликтуют только господа. Вот эта наука называется конфликтология или демонология. Это синоним. Если говорить. Конфликтология — это древняя наука, демонология. То есть речь о демонических качествах, которые провоцируют конфликт. Кто главный? Вот что важно в этом центральном моменте. И даже муж и жена, если они имеют такую природу, они будут выяснять всю жизнь, кто главный дома, кто хозяин дома. Вот так их жизнь протечет. И на больше их не хватит. Будут только этим заняты, выяснять, кто же в доме главный, кто хозяин в доме. Но веды говорят, если вы образовали семью и получили профессию, больше об этом не думайте. Забудьте об этом для высшей цели. Все, вы должны быть открыты всегда для высшей цели. Но если мы даже, выйдя замуж и женившись, всю жизнь думаем только о личной жизни, как же все-таки ее устроить, даже уже будучи женатым, замужней женщиной, то это напрасная трата энергии и сил. Это демоническое сознание при деградации. Человек должен научиться удовлетворенности тем, что имеет. Одной женщине это сказал, что знал ее. На самом деле это моя мать. И когда я уже повзрослел, и уже стал изучать науки духовные, я стал понимать и причины ее страдания. Она страдала практически всю жизнь, всегда жалуясь на какие-то недостатки. Как только вот я прихожу с улицы или откуда-то, или приезжаю к ней, она обрадуется, и потом начинает говорить, как все вот, как много-много плохого, как много-много плохого, как много-много плохого в ее жизни. И здоровье, и там, и те люди, и то, что-то происходит, и там что-то. И она постоянно говорила какие-то такие вещи. И ее остановила одна моя фраза однажды. Сказала, мама, если ты не оценишь того, что имеешь, ты потеряешь и то, что тебе дано. Должна ценить и быть довольна тем, что ты имеешь, благодарна. И тогда ты можешь увеличить свои достояния. Но если ты не можешь ценить то, что имеешь, как же ты воспользуешься тем, что тебе дано? Ты потеряешь и то, что имеешь. Ну, и после этого она абсолютно изменилась, конечно. Ну, она читала книги и прочее, она на самом деле изменила полностью всю свою жизнь. Уже даже в будущие пожилые годы. Что трудно, но в присутствии духовной энергии это становится легко. И так только в присутствии духовной энергии, духовных качеств человек может учиться в течение всей жизни. Как только он скажет, я все знаю, конец его учения. Вот эта проблема современного образования. Человек получает диплом и все, он все знает. Нет, он ничего не знает. Он абсолютно ничего не знает. Он даже не может себе представить, до какой степени он выходит в невежестве с этим образованием. Скажите, что хуже? Невежда или образованный невежда? Образованный. Вот видите, это гораздо, гораздо хуже. И вот это нужно признать. Если мы это признаем с качеством смирения, это правильное понимание супер-энергии, потому что открывает нам новые возможности для познания мира, нескончаемо. То есть всегда нужно иметь смиренную позицию. Я ничего не знаю. И всегда вы получаете что-то новое, какие-то откровения, всегда какие-то открытия. И все больше верите, что я ничего не знаю. При этом у вас удивительные всегда будут реализации. Живые, ежедневно, постоянно, обновление всегда. То есть видите, какая концепция истинная. Значит, я не знаю. Это не искусственное положение, я не знаю установить. Ладно, согласен, я не знаю, буду говорить, я не знаю. Нет, это не для попугаев. Значит, я не знаю. Означает, что я маленький. Это же факт. Ну, сначала, конечно, смотря с кем себя сравнивать, правда? Маленький. Как это маленький? Я большой, если смотрю на собаку, я большой. Значит, на человека мы равны. Понимаешь? Всегда думайте о вселенских законах. Мы начали с того. Основополагающие вселенские законы. Когда мы говорим вселенские законы, мы знаем, что мы должны подчиниться. Мы не можем ничего. Мы маленькие. Я не знаю, почему такой закон. А как же узнать, зачем такой закон? Следует этому закону. Вот почему следует законам Бога и законам Вселенной. Мы понимаем вселенские божественные принципы и жизненные. Вот это называется прогресс. Вот. То есть человек становится могущественным, если он связан с божественными вселенскими законами, знаниями. Мы приведем некоторые примеры. Самое важное — научиться правильно мыслить. Если человек умеет правильно мыслить, он уже имеет опыт жизни. Ему не нужен опыт проб и ошибок. Например, вы берете учебник химии, и там написано H2O. Это водород и кислород. Два водорода, один кислород. Вот так. Верно? Вы принимаете это знание. Все, оно работает. Потому что авторитетно получили его, это знание. Вы знаете природу материалов, их свойства. Поэтому можете мыслить потом. Когда вы это все усвоили, можете мыслить. Просто на доске вычислить. Новое вещество открыть. Просто в мыслях. Так делают великие теоретики. Эйнштейн был самым великим теоретиком. Также Тесла. Все его теории, все теории работают на практике. Он никогда потом не делал экспериментов. Все, что он думал, всегда было реальностью. Когда ум такой могучный? Когда мы знаем законы природы. И мыслим законами природы, не вымышленными, а реальными. Так вот, Веда и дает это нам знание, каковы законы Вселенной. Если мы мыслим Ведами, все наши мысли всегда будут реализованы на практике. Не теория. Сейчас наука, она ортодоксальна, ортодокс называется. Она излагает много-много теорий, а потом нужно еще их проверить же, верно? Научные или не научные? На практике будут работать или нет? Это ортодокс называется. Это просто на основе того, что это логично, я говорю, это может быть правильно. Потому что логично. Но логика – это очень слабый инструмент познания истины. Очень несовершенная логика. Особенно мирская логика. И таким образом, если мы изучим ведические принципы, законы, вселенские законы, которые даны уже в Ведах, мы можем мыслить реалистично. При помощи мысли получить опыт жизни, размышления просто. Но это для великих людей. Обычно все равно нам нужен какой-то опыт еще жизни, верно? Прожить со своими концепциями, посмотреть, хорошо ли это для меня, для моей семьи, скажем, для моего народа. Вот такая концепция. Была коммунистическая концепция, прилагали, пытались посмотреть, хорошо ли это будет. Была капиталистическая концепция, была фашистская концепция. И сейчас эти концепции до сих пор где-то существуют, как-то не так организованы хорошо, но они есть, и коммунисты, и фашисты все есть, и капиталисты все есть. Но эти концепции уже проверены на практике, они не работают, они не полезны для всех. Так какова же концепция будет работать для всех всегда, кем бы вы ни были? Вот поэтому мы обращаемся к Ведам, что там уже будет есть. Я сейчас скажу это. Возможно, кто-то сразу не согласится, но размыслив, вы, конечно же, согласитесь с этим вселенским принципом. Я слуга Бога. Это божественный принцип, который поддерживает всю Вселенную. Это поддерживающая сила. А демоническая сила, она приводит в движение это все. Она тоже служит Богу, но по-другому. Скажем, люди все служат государству. И свободные, и те, кто в тюрьме, правда же? Но одни подневольно, другие по собственному желанию. Но все служат государству. Так же и демоны, и божественные натуры служат Богу. Но одни в знании, другие в невежестве. Вот и вся разница. И божественные натуры тоже имеют свойство ложной гордости. Они тоже подвержены недостаткам. Вот в чем дело. Они не такие еще чистые. Это люди в добродетели, но могут гордиться собственной добродетелью. Вот такая еще ловушка есть. То есть я так много делаю, правда же? Я так много даю, так много забочусь. А эти негодяи не ценят мой труд бескорыстный. Мое бескорыстие никто не ценит. Это вот ловушка, это гордость может возникнуть от того, что вот я такой божественный. И в этом случае, когда божественные люди гордятся, они что забывают? Они забывают свою связь с Богом. Я становлюсь теперь уже благодетелем, не Бог. Я же это делаю, Бог-то через меня делает. Мне нужно почтение выражать теперь, не Богу. И вот в этом случае они теряют силу, их сила в этой связи как раз. Если у демонов сила — это ложная гордость, то у полубогов, вот этих божественных натур, у них сила как раз в связи с верховным, с верховным разумом. И когда они гордость теряют, демоны сразу становятся сильнее и подчиняют их. Религии могут починить атеисты. Сейчас время как раз такое, большей частью. Потому что религиозные люди стали очень гордые. Они враждуют друг с другом так, что страшно жить становится вообще. Что лучше предаться светскому обществу, правда, где есть законы, за которые отвечать нужно. А эти религиозные фанатики, от них можно чего угодно ожидать, правда? Вот такая сейчас ситуация стала, что религия под контролем светского государства. И это хорошо сейчас для нашего времени. Если религия дает свободу, неизвестно, что будет. Религиозные фанатики известны как самые опасные. Люди не боятся, потому что они в рай попадают, понимаете, не верят люди. Вот они вас убивают и сами в рай идут. Они так считают. Это их подвиг божественный. Вот, при таком извращенном как бы состоянии божественных натур демоны становятся сильнее. И их структура начинает главенствовать. Светская структура. Где все разделяется на части. Разделяется на части, чтобы властвовать. Жизнь-то одна, и человек один, а они делятся на части. Вот тут религия, а тут уже наука, простите, здесь религия. Разделяют эти вещи. Что вместе же не могут существовать. Там, где зависть, уже нельзя существовать. И все делится. Специализации делятся. Стоматолог это одно, терапевт это другое, хирург это третье, и вы ходите по кабинетам всю свою жизнь. Вот, и вас все знают с точки зрения кто-то ухо, горло, нос, кто-то с точки зрения прямой кишки, кто-то с точки зрения еще чего-то, а целиком вас никто не знает. И вы сами себя тоже не знаете целиком. То есть все раздроблено в этом мире, трудно понять, как бы все целиком, знания утрачены, все. Но зато можно легко держать все в подчинении, люди в невежестве остаются. Система такова, это как раз система контроля очень светского государства. Но божественное государство строилось по-другому. Людям давали знания, способность контролировать чувства и давали свободу. Все. Смотрите, нужно тоже так только знания дать и способность управлять чувствами. Никакого контроля больше не нужно. Совесть контролирует человека. Это божественная структура. Свобода. Свобода. Самоконтроль. Сейчас мы не можем сами контролировать свои чувства. Вот недавно вспомнили Армению, опять вот ехали. Сегодня, да, не Карабах, а Спитак, землетрясение вспомнили. И мы увидели это чудовищное разрушение, просто чудовищное. Сначала мы болели несколько дней чисто психически, потому что там было тысячи жертв, несколько сотен, как было в средствах массовой информации. Когда мы приехали, мы просто были, не знали, что делать. Мы просто руки опустили. Мы хотели умереть какое-то время сами. То есть гробы не кончались. Мы ехали на машине, гробы. Это люди могли выбирать после любой ящик для своих родственников. И целое поле до горизонта было для кладбища выделено, и там везде хоронили. Еще не достали всех, там город один вообще исчез, Спитак, Кировакан, Ленинакан. И у нас было чувство боли страшное. Пока один старик не сказал нам одну вещь. Местный старик, армянин. Случилось так, что из Москвы приехал один тоже человек, чтобы помогать. Мы приехали там готовить пищу, кормить людей, которые жили просто в палатках там вот, зимой, без дома оказались. И многие другие приехали из других мест помогать, откликнулись. И один был фотограф профессиональный, художник-фотограф, москвич. И там вот эти, знаете, вот эти ландшафты города разрушенного, это как вот фантастический вот этот триллер какой-то, знаете, вот. Такое не увидишь, не представишь. Вот он идет наши какие-то кадры, снимал, делал снимки, чтобы показать. И вот этот старик подошел. Зачем ты снимаешь этот мертвый город? И он так, в такой реализации, в такой скорби, и в то же время с такой силой стал говорить, что этот город был мертв еще до землетрясения. Ты знаешь, что стали делать люди при толчках, разрушениях? Первое, что они стали делать, грабить магазины. Здесь все погрязло в коррупции, в обмане, во лжи. Проституции. И он как стал говорить, говорит, кара Бога. Когда мы это услышали, нам стало легче. Почему-то стало легче. Что все-таки какая-то была основа для этого. Это не просто какое-то бедствие, какая-то причина еще была в этом, высшая причина существовала. Видите, знания божественные дают нам силу. А если я отвергаю высшую причину? За что я говорю? Раз, в чем я виноват вообще? Если я гордый, мне трудно смириться. Я на самом деле разрушаюсь. Меня разрушает собственная ложная гордость. То есть в мире всегда есть причина всех событий. Зная причину, я могу быть уравновешенным. Даже испытывая боль за родственника, я должен сохранить равновесие, такого долг человека. Продолжать полноценно жить, исполнять свои обязанности, пока я жив. То есть есть предназначение человека. И демоны и полубоги имеют примерно одинаковую культуру. Почему? Потому что демоны подражают полубогам божественным. Их культура подражания. Ну, как мы, быть не хуже этих людей, не хуже других людей. Есть одна притча о их природах. Притча такова, что идет полубог по горной тропе, крутая, крутой склон, горная тропа, и вот сверху лавина висит снежная, 2,2 вот держится, а внизу, там, ниже тропы, внизу, селение люди живут. Ну, в горах опасно живут. Вот ситуация не совсем простая, опасная. И полубог идет и замечает, что ситуация опасная, там люди живут, тут лавина висит. Нужно осторожно пройти, не создавая каких-то звуков или вибраций. А навстречу демон идет, это же одинаково одеты, богатые, они такие уверенные в себе, выглядят очень похожи, красивые. Но один демон, другой полубог. Разные качества. Ну, полубог в знании, у него качество добродетели, он понимает, так, если сейчас будет ссора, она точно будет. Если встречаются демоны и полубоги, будет ссора обязательно. Никогда замуж не выходите за демона, если вы божественный. Или наоборот, если вы демон, никогда за божественный замуж не выходите. Никогда не будете жить в мире, невозможно. Как и я не буду. Всегда вот вечно вы будете драться, воевать. И дети такие же будут все. Очень плохая синяга. То есть одна природа должна быть, чтобы был мир. Ну и поэтому демон понимает, он уже опыт есть у него. Вот демон встречу, ну, опасная ситуация. Если будет конфликт, вибрация какая-то, лавина сорвется, уничтожит людей. Значит, надо, он же полубог, он сострадает, у него божественные качества, у него любовь там, и прочее. Он думает, нет, ну, тут не избежать конфликта. Нужна жертва. Я должен первый пойти на уступки ради людей. Я должен пожертвовать своим каким-то своей гордостью. И он идет на это. Он подходит очень смиренно, не встречается, и полубог вот так в ладони складывает, я твой слуга. Я думаю, что это, он странный какой-то, никогда себя так не вел. Смелый со мной, отставил священное писание, там спорил, и тоже иногда оружие достает, как и я. А тут вдруг он смиренный, что-то странное. И он говорит, я твой слуга, прости, что я попался на твоем пути, я потеснюсь, пожалуйста, проходи первый, я тебе уступаю дорогу, там очень смиренно. Я вам начну, он говорит, так, что-то странно. Имитирует. Так, лавина, поселок, ага, хочет быть добрым, хочет быть спасителем человечества. Нет, я спаситель человечества. Прости, дорогой, я тебя сам уступаю, ты должен первым. Делает то же самое, смотрите, но с другим мотивом. Мотив престижа. Они для виду поклоняются Богу, для виду читают молитвы, для виду дают жертвоприношения какие-то, чтобы люди видели, это престиж также в обществе. Добродетельного человека, он имеет поддержку народа тогда, репутацию хорошую. Полубог понимает, умный демон попался, раскусил меня. Хорошо, ну тогда я спровоцирую его. Если я сейчас нанесу ему ранение, он убьет меня. Убьет, ну и все, и на этом все кончится. Я потом получу хорошее воплощение, я же ради людей. Что я теряю? То есть он в знамени в таком находится и думает, ну ладно, нужна жертва, похоже, мне нужна жертва. Берет оружие и в плечо ему ранение. Ну все, сейчас у меня точно, демон не простит меня. Демон говорит, так, он не убивает меня. Он только ранит и смотрит. А, он провоцирует, так. Хочет быть миротворцем, хочет быть великомучеником. Нет, я великомученик. И ранит его, пусть он меня убьет. Делает то же самое. И так они друг друга тыкали. Кто же будет великомучеником, был вопрос. Так их и нашли там из раненых, окровавленных, растащили в разные стороны. То есть так они не уступили дорогу друг другу. Вот это называется божественный демонический тур. Развиваются только божественные, а другие подражают, либо противопоставляют себя. Другие развития не могут никакого обеспечить. Никакого. Например, однажды в коммунистическом еще обществе мы стали говорить о философии Бхагавад-гиты среди ученых. Знаете, как это было трудно в те времена? Они были воинствующие атеисты. Это было не так-то просто сражаться, знаете, это было очень-очень тяжело говорить на такие темы. Реинкарнации, о душе, о карме. Боже мой, да вас там ногами хотели растоптать, уничтожить за такие простые идеи. Просто с ненавистью, это было очень сложно тогда. Сейчас мы уже другие люди совсем, видите, можем обсуждать с новыми людьми такие темы в спокойной атмосфере, дружественной. А там еще ученые гордые. И они, что бы мы ни говорили, они говорили прямо противоположное. Что бы ни говорили, они утверждали прямо противоположное. В конце концов, мы спросили в конце. Итак, вы не согласны с реинкарнацией? Вы не согласны с существованием души? Вы не согласны с концепцией высшей цели жизни? Вы не согласны с какими концепциями вет? Хорошо. Вы все это время отрицали наши концепции. Но какую концепцию вы можете установить для людей? Вы можете отрицать концепции, хорошо. А установить можете какие-то лучшие концепции? И они не смогли. Но концепцию лучше. Могли только отрицать. Встречали таких людей? А они методом отрицания выглядят очень учеными. На все они говорят, нет, не так, а вот А установить что-то лучше не могу, не знаю. Как Прабхупада говорил? Он говорил, что высшее живое существо, одно из имен, а самых высших имен, это Кришна. А почему Кришна, спрашивает? А почему не Кришна? А как, он спрашивал? Не знаю. Тогда почему не принимаете Кришну? В силу обусловленности. Потому что я могу жить в том месте, где вообще Кришну не знаю. Ну а в Индии все знают Кришну, Раму и другие имена Бога. Их миллионы, миллиарды этих имен. Но если вы сложите все эти имена, это называется все привлекающие. Или Кришна. Или в греческом варианте, Христос. Это уже эквивалент Христа. Кришта. Кришна. Христос. То же самое. Но в силу обусловленности, если я никогда не слышал, я раньше ничего не слышал. Я же сам, наверное, информированный, я же центр всей информации вселенской. И я такого никогда не слышал. Да мы много чего не слышали, знаете, много чего не видели. Почти ничего не видели, почти ничего не слышали. За эти несколько десятков лет мы что, можем получить вселенское знание на собственном опыте? Невозможно. Знаете, микроб же он тоже многое знает. Вот он сейчас сидит на микрофоне и подпрыгивает там. И думает, что покоряет все это безвоздушное космическое пространство. Если они вылетели на орбиту на космических кораблях и заявили после этого Бога нет, это вот этот микроб, который подпрыгивает. И гордится, что он покорил пространство. После того, как они вышли на орбиту, уже после этого атеизм окреп еще сильнее по всему миру. Я спросил одну женщину, с которой работала тогда, говорю, вы верите в Бога? Она говорит, раньше чуть-чуть как-то верила. Ну, все как-то вот говорили об этом. А говорю, а потом что случилось? А потом, когда наши вот на орбиту вышли, я говорю, все.
Бога нет.
Да, вернулся оттуда кто-то, Гагарин, говорит, Бога нет, я только что там был, нет. Ну все, сразу забыли его, сразу. Вот такой опыт. Как можно такой, полагаясь на такой опыт, утверждать какую-то истину? Человек не может. То есть нужно признать высший разум, тогда есть возможность познания мира. То есть разум Творца. Итак, у божественных есть наука, и демоничные используют эту науку в практических целях. Практицизм называется. Например, йога. Это наука о достижении самадхи. Цель йоги – самадхи, не что-то другое, транс. Глубокий божественный транс, осознание Бога в сердце. Это настоящая йога. Но что делают эти материалисты? Они извлекают материальную выгоду из этого процесса. Там же есть побочные продукты йоги, ситхи, способности какие-то, здоровье, скажем, первое. Оздоровление очень могущественное. Вот что их интересует. Цель йоги не интересует. Побочные продукты йоги. Потом, мистические силы, которые достигают власти, влияния на людей, ишита-ситха. Вы думаете, а люди сразу делают. Ишита-ситха. Можете менять даже размер своего тела, если придете в другую ситху, или протягивать далеко-далеко свою тонкую руку. Это описывается. 8 ситх совершенств. Очень интересует сейчас мир науки. Но цель жизни не интересует. Вот. То есть та же наука, но без цели жизни. Без высшей цели жизни. Вот и вся разница. Одно и то же, одна и та же культура, одно и то же поведение. Они даже одежды могут быть. Сейчас все более и более ведическими люди становятся. С распространением аюрведы, астрологии, вот этих наук. Все более и более ведическими становятся. Их питание, их одежда, их менталитет переводится в гуну благости как бы. Но без высшей цели это все еще демоническая цивилизация. Она все еще имеет риск сорваться вниз, как и все. Поэтому, если даже демоническая цивилизация хочет развиваться, нужна возможность развиваться божественной цивилизации рядом. Чтобы вместе они могли продвигаться и существовать через границу мирно. Граница должна быть рядом. Как соседи, мир, забор, правда? И мир возможен в этом случае. Потому что они взаимовыгодны могут быть. Как в получении знания, прогрессии. Но смешиваться нельзя, потому что будут конфликты и ссоры. В семье нельзя жить разным природам. Даже работать в одном месте очень сложно будет разным природам. Начальник, там, подчиненный с разной природой. Это невыносимо будет просто. Вроде все правильно, все хорошо, но невыносимо просто. Потому что просто разная природа. Вот это должно учитываться, и тогда мы сможем добиваться великих целей, если на наш конфликт не будет уходить энергия на эту борьбу божественных демонических начал. Достичь мира необходимо. И сначала мы должны обрести цельную природу сами, либо мы выбираем вообще демоническим образом, либо божественным, и качество выработать необходимое. И вот тогда внутри наступит гармония, порядок. Демон так демон. И преданный Богу, значит преданный Богу. Все, что-то одно. как в Коране говорится, не будьте лицемерными. Если ради Бога, то по-настоящему. А если уж так, тоже по-настоящему, честными будьте. И честны те и другие. И тогда уже можно строить цивилизацию, развитие. Но когда в одном человеке смешивается лицемерная двойственность, и нельзя поселяется, это большая проблема. Это ступор просто. Вот тут мы теряем весь свой потенциал, все свои возможности к достижению любых целей. И материальных, и духовных. Сейчас в демонической культуре, именно если человек боролся всю жизнь, думал, что не напрасно прожил свою жизнь, так? В борьбе. Не отбивается. Жалкие плоды такой борьбы. Знаете, какое последствие такого сознания? Кошки и собаки рождаются в этом. Они тоже борются всю жизнь. В борьбе проживают всю жизнь. Вот такой результат есть такого развития сознания. Это животное сознание боролся за выживание. Это кошка и собака. Двойственность. В природе выражена. Кошку не терпит, собаку по природе, а собака кошку по природе. Индиан, вот она. Вот так люди могут деградировать в такие формы. Это так, мы в принципе вкратце обсудили несколько эту тему. Я думаю, сейчас будут вопросы или дополнения, обсуждения. Если это интересная тема, можно поговорить, пожалуйста.
Люди с асоциальным поведением всегда делают?
Люди имеют асоциального поведения, всегда ли это демоны? Нет. Смотря какая культура в обществе, какой социум. Например, демонический социум, там асоциальный выглядит как раз божественным. Это асоциально считается. Например, когда мы начинали в 80-х годах практиковать йогу, часть йоги — это вегетарианство, то нас обвиняли в этом, и по закону судили. Это было противозаконно. Распространить вегетарианство. Была статья. Вегетарианство, сколько? Вред здоровью. Считалось. Это уже ответственность. Если вы кому-то проповедовали вегетарианство. Это была социальная часть. То есть это относительный момент. Видите, смотря в какой культуре вы живете. Но бунтарь — это всегда социальный человек. Вы можете распространить нехорошие вещи без бунта. Без бунта. Просто на основании знаний можете распространить.
То есть не надо распознавать, деланное это или божественное натура. Знание всегда полезно и для того, чтобы...
Знание полезно всегда. Но если вы говорите о Боге, то демон, он придет в беспокойство. Если вы говорите о высшем разуме, который контролирует все, демон почувствует себя плохо очень. Ему не нужен этот разум, у него другое сознание, другая концепция жизни. Ему не нужен. Ему нужна ответственность перед кем-то и отчитываться перед кем-то, он сам хочет быть Богом. Потому что если вы начинаете именно о Боге много говорить, он чувствует отвращение постепенно к вашей беседе, к вашему присутствию. Что это его устой жизни, быть самому Богом. Это рассматривается как неуважение по отношению к нему вообще. Что вы навязываете религию какую-то, вот это навязываете, не навязываете. Я хочу быть свободным, хочу быть свободным, не надо навязывать ничего. Ну так Священное Писание говорит, нет. У меня есть собственный разум, Священное Писание писали люди. Нельзя верить полностью этому всему, это такие беседы. Что переменилось сознание, сейчас нет настоящих демонов. Мы обсуждаем тему, в принципе, это есть, но почему нет настоящих? Потому что смешаны природы. Они слабые поэтому демоны, они сомневающиеся демоны. Так же и божественные тоже сомневающиеся. Например, вы здесь практически все верите в Бога, и все также сомневаетесь. Не до конца уверены. Если бы вы не сомневались, вы бы стали, вы знаете, какими людьми за два дня. Но у нас смешанная природа, и нам тоже трудно сразу так вот на веру принимать, нам нужно время, нам нужно понаблюдать, вне подозрений, чтобы все было, понимаете, время, чтобы убедиться до конца, и может быть когда-нибудь мне будет 98 лет с половиной, я наконец стану чистым преданным Богом, полностью предамся ему. Когда уже ничего мне не нужно будет, я ему отдам вот эту труплицу свою. А пока я красив, молодой, хочется этим наслаждаться, я не могу еще полностью. Богом себя в свою жизнь. Красота для меня. А когда с тела вообще руки превратит, ему так, да, пусть берет.
А вот сейчас, получается, в наше время, в эпоху Кали, у каждого человека, да, смешанные,
да,
качества? Подряд у всех, да?
Что-то.
Скажите, все равно они же смешаны, но превалирует же либо демоническое, может превалировать?
Да, конечно, превалирует. Что-то может превалировать.
Да, а скажите, какое соотношение людей, у которых превалирует демоническая природа?
У которых превалирует демоническая природа? У них нет покоя ни внутри себя, ни вокруг них.
Я понимаю, а их же гораздо больше сейчас на Земле.
Больше. Но больше, больше не потому, что они демоны, скорее, а потому, что они получают поддержку внешних условий. Ну, культура такая. Даже если я не демон, я подражаю этой культуре, потому что в ней живу, одеваюсь таким образом, работаю со всеми, принимаю этот социум, принимаю это устройство, средства массовой информации, все-все я принимаю, я часть, и на меня это тоже влияет. Хотя я могу быть и не демоном. Но меня стимулируют к этому. Вынуждают именно так действовать, в этой культуре, требуют, что должен в этом социуме вот так себя вести. Это называется люди невинными. Они хотят другой жизни, но не знают ее, а живут, подражая просто обычным людям. Большинство людей именно невинных. Потому что демон — это уже сильное понятие. Обычно они рвутся все к власти, туда идут, к деньгам, туда они идут. Они обманывают, там, мощные махинации, они смелые в этом, вот, риски ради выгоды. Вот это уже как бы сильные демоны, сильные миры всего.
То есть сильные миры всего, у них превалирует демоническая природа.
Сейчас превалирует за счет этой природы. Но даже в этом случае достигают успеха, когда имеют божественные знания. Даже в этом. Искусство отношений тоже может быть известно. Но уже с другими целями. То есть, если человек не занимался духовной практикой в прошлом, он даже как демон не состоится. Если он не совершал аскезы какой-то духовной практики, он даже как демон не состоится. Потому что силу он берет именно в духовной практике, в аскезе. То есть, когда вы совершаете аскезу, он к вам приходит ситхи, поэтому не совершают аскезы. Но без принятия Бога это тапаси, это аскез у них временно. Как получают результат, они никакого Бога не хотят, отбрасывают сразу. Но они прибегают к тем же методам. То есть они могут приходить в церковь, давать пожертвования, как бы, помогать нищим. Все это тоже как-то благочестие, это поддерживает их силы. Быть вегетарианцами также могут. Гитлер. Но это не божественный труд. Аспект силы он принимал оттуда.
Среди сильных мира всего могут быть божественные личности?
Конечно.
Есть?
Есть. Божественный труд тоже сильный, мы сказали. Но они не стремятся к власти. Это неформальные лидеры, скорее. Их трудно увидеть в структуре именно общества. Потому что они очень личностные. Они не общаются с людьми через структуру. Через положение. Там кабинет и прочее. Время отведенное. Вопрос конкретный. Все, не отвлекайтесь никуда. Все. Там другая атмосфера совсем.
Какое построение тогда человеческого общества позволит быть его не демоническим? Потому что получается так, что любое общество — это иерархия, это власть прилежащая и все остальное.
Очень хороший вопрос. Как тогда поддерживать это вот божественное сознание, как не стать демоном? Потому что любая структура, она поддерживает именно вот такой менталитет. Власть, контроль, как бы деньги. Любая общественная структура держится на этих как бы принципах. Люди, деньги, здания, земля, из-за этого идет также борьба и контроль, обязательно контроль. Как же не стать демоном, находясь в любой структуре? Это самый важный вопрос как бы в нашей теме. Что же нас защитит? И такой же вопрос задал один ученик Шри Прабхупады. Кто-то говорит, что у нас со временем в духовной организации, которую мы построим, тоже будут люди, здания, машины, деньги, финансы, может даже своя армия. То есть образуется целое государство постепенно таких людей, независимых. И он сказал, подождите, Гуруджи, а как же тогда мы не станем демонами? Если у нас тоже будут деньги, власть, контроль, люди, подчиненные, управляющие, и мы если злоупотребим всем этим. И тогда был серьезный ответ. На самом деле там лекция прерывается, кассета закончилась там. И мы долго искали ответ, потому что там был вопрос, и все как раз вот ждали этого ответа, и о, Боже, как же, эта кассета через границу переправлялась, тогда трудно было получить лекции подобного рода. Это была контрабанда тогда. И прошло много лет, и нашел того человека, который там был в Прабхупаде, кто задавал этот вопрос. И говорит, вот у нас проблема, вот этот вот вопрос ваш, который задали, мы не услышали ответа, там кассета у нас, и мы не знаем ответа, что Прабхупада сказал, скажите нам, как там не стоит делать на меня. Я говорю, сказал очень простую вещь. Если вы будете жить, соблюдая четыре регулирующих принципа и медитировать на Хари Кришна мантру постоянно, вы никогда не станете демоном. Никогда не станете демоном. Даже находясь в структуре, имея деньги, вы никогда не злоупотребите всем этим. Такой был ответ великого святого. Если будете, на самом деле, регулярно следовать практике духовной, вы никогда не станете демоном. Не думайте, что божественные натуры не могут быть богатыми или иметь власть. Например, пандавы — это божественные натуры, цари прошлого. Они были императорами. А это значит, это империя, богатство и власть. Но они никогда не были привязаны ни к богатству, ни к власти. Они были привязаны к Богу, они раздали любовь к Богу. Поэтому имели такую власть. Поэтому в соответствии с духовной силой мы принимаем также материальную ответственность. В соответствии с духовной силой — это лучше, все безопаснее всего. Так, духовная практика необходима человеку.
Скажите, пожалуйста, как же все-таки строить взаимоотношения, если вы говорите, что если встречается демоническая натура и божественная, то все равно будет конфликт?
Как все же строить отношения, да, если мы все-таки мы вынуждены общаться, божественно демонически встречаются люди, как же? Нужно строить отношения через мирные отношения, через высокий забор. Ну, вот есть США, есть СССР. Как жить в мире? Переговоры называется. Вот такое общение. Вместе жить нельзя, но переговоры можно делать. И они еще напряженные переговоры, и ответственность большая. Если там одно слово не так скажете, пострадает весь СССР, вся США, то есть весь США. Ну, то есть такая напряженная атмосфера, это политика называется. Но мир тогда на расстоянии нужно поддерживать, в некотором расстоянии. Сотрудничество на расстоянии. Но, как мы сказали, сейчас в Кали нет чистых, сильных демонов таких вот. Редко это встречается, настоящие демоны, которые вот на самом деле злобны до конца своих дней. Не прощают и прочее, то есть они идут своим путем. Это единицы, и они тоже яркие в истории. Это обычно великие преступники, великие также монархи были в прошлом, которые имели такую ярко выраженную демоническую природу. Но она схожа с природой воина. Воин не демон. Это природа, так же, как есть природа торговца, и природа рабочего, и природа учителя, есть природа воина. Это не демоны. Но она очень похожа, потому что к одной гуне принадлежит страсть. И демон в страсти, и воин тоже в страсти управляющий. Поэтому не спутайте эти вещи. Не каждый управляющий, кто стремится к власти, именно демон. Но кто именно ради собственной славы, престижа это делает, это демон. Тот, кто ради других это делает, это уже глубоко. Это уже другое качество. То есть мотив определяет. Поэтому вопрос тонкий. Как различить? Сначала в себе разберите. Если вы в себе различите, вы легко сориентируетесь.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что нельзя создавать семью на основе, если один динамический, а другой это. А если семья уже создана, что делать в такой ситуации?
Драться. Так жизнь пройдет. Будете раздражать друг друга все больше, больше и больше. Как тот, кого-то не убьет, может быть, я не знаю. Или не разойдутся на расстоянии.
Ну что вы посоветуете?
Я не могу никакие советы здесь давать, это семья. Я не могу вмешиваться, не имею права. Я знаю, что я бы сделал, но я не могу это никому сказать. Поступайте, как видит вам, соль и сердце. Ну, я не думаю, что прям такая ярко выраженная природа демоничная. Потерпите.
Например, моих родителей.
Родители? Они живут до сих пор вместе? Ну, какие проблемы? Они уже прожили всю жизнь. Так иначе они вместе прожили, это большой плюс. Да, что они выдержали какое-то испытание. Это тоже очень хорошо. Кем становится демон в максимальном проявлении? А кем становится преданным в максимальном проявлении? Максимальное проявление их становится одинаковыми. Если, да, смотрите. Кто такой преданный? Который ищет Бога, верно? Ищет Бога, служит Богу, служит людям. Вот он все к Богу, к Богу и Богу. Только в этом думает хорошо. И он достигает Бога, конечно же, если идет правильным путем, то авторитетным путем. А кто такой демон? Который против Бога, верно же? А куда такой путь его приведет?
К Богу.
Конечно, к Богу. Вы же против Бога, вы ищете где-то Бога. Я против него. Где этот самый главный-то вообще? Вы становитесь все сильнее, сильнее, сильнее. Куда вы, когда уже максимально сильный, прямо к Богу придете. Ну, теперь я тебя убью, скажет. И что потом происходит, как вы думаете?
Бог
убивает его. И тогда он освобождается. Потому что Бог, если убивает, он освобождает его. Значит. Они достигают одной и той же цели. В конечном итоге.
Но этот путь дольше.
Этот путь не рекомендован. Лучше идти путем любви. Лучше. Хотя это тоже, видите, есть такие люди, есть такие цивилизации.
Извините, можно просто... А можно, допустим, если есть немного демонических качеств и полубожественных, допустим, может существовать то, что или человек станет полностью злым, или наоборот подогреть, может так переходить?
Если есть те и другие качества, и божественные, и демонические, может ли случиться так, что он станет просто только злым или только добрым? Что-то одно выберет.
Ну, постепенно переходить.
Да, да, может, может. Да, человек может выбирать внутри себя, кем же он должен стать или хочет стать. Но если мы хотим стать, скажем, демоном, тогда у нас есть задатки к этому каждого. Можно стать настоящим, но тогда нужно общаться с настоящими демонами. И тогда мы научимся этому. Если мы хотим стать чистыми, божественными, тогда нужно идти божественный человек, общаться с ним, и тогда мы станем быстро божественными. Это от общения будет зависеть. То есть человек, он становится таким, как, с кем общается, кому служит и каким сам хочет стать. Три причины перемены.
Но желание же вот стать демоном, оно тоже обусловлено тем, что вот эта система и вот это стремление к престижу, то есть какие-то корыстные цели, да?
Корыстные цели, да? Ну, выгодно быть демоном, например, сейчас кому-то.
Только из-за этого.
Да, это удобнее, удобнее быть демоном, потому что, ну, не против системы не пойдешь же, правильно? Лучше влиться в систему вот в том качестве, которое она требует. Стать немножко демоном, чуть-чуть.
А значит, нельзя на постараться, да, что, нам не по силу, что ли, чтобы как бы, ну, более, добавить в мир, да, более это качество божественное? Как бы постараться из каких-либо людей с превалирующим демоническим качеством сделать людей более божественными?
Ну да, но сначала нужно стать самому таким.
Ну, стараться.
Это трудное дело в системе. То есть сначала вы должны сами стать таким, чтобы кого-то изменить.
А, как же, а насколько я знаю, вот брахманы, да, делятся на три, они сами как бы преданные, которые просто указывают путь, да? Ну а если таким быть? Или хотя бы.
Да, но нужно иметь знания. Указать путь нужно знания все равно. Обретете знания, будьте влиятельны.
Ну, наверное, легче развивать божественные качества, если общаешься с божественными людьми, если ты подаешь сам, передаешь знания, только об этом думаешь. А если ты живешь в страсти, если ты в этой системе, какую-то, как вот сохранить свои...
Если мы живем в страсти, в этой системе, означает, что мы должны занять и страсть с Богом. Деятельность. Страсть – это деятельность, значит,
да,
так?
Да.
Нужно деятельность занять, связать как-то со служением.
И уйти вот с этих...
Например, заниматься полезной деятельностью.
Да.
Не вредной. То есть выгодная деятельность, но ужасная. Вредоносная деятельность. Вот это прежде всего нужно отбросить. Угу. Заниматься деятельностью полезной. Это первый момент. Так можно улучшить качество страсти. Добавить туда сатву, благость. Так, так. Ну, спасибо. Вот, божественная натура, видите? Сидели такие.
Я вот читала ведическую астрологию, но определенные статьи по этой теме. Я вот хочу, чтобы вы или опровергнули, или согласились, то, что при рождении там уже заложены определенные задатки демонические, то есть там есть, я не помню термин, правда, вот что это или точно демоническое, или это божественная вот такая натура. Вот. Это именно есть там? То есть мы изначально...
Это видно уже... без астрологии, что всех это заложено?
Нет, ну вы имеете в виду, что уже точно ближе к демонической или ближе...
Мы?
Да.
Вы думаете, что мы ближе к демонической?
Нет, я, например, вот несколько дело карт, и у некоторых выходило, что они вот точно демонические, а другие они были такие недемонические.
Я вам скажу еще другое утверждение. Мы все демонические. Даже здесь сидящие, которые интересуются искренне знанием. У нас еще у всех скрытые мотивы.
Спасибо. Можно еще второй вопрос?
Скрытые мотивы означают, что у нас еще есть желание выгоды. Мы принимаем что-то желание корости. Для личного какого-то блага мы больше всего стремимся это делать. Но желание чувственных наслаждений также еще очень сильно при этом. То есть нас нуждает некоторые обстоятельства, видите, говорится, почему принимает человек божественное знание. Иногда его нуждает обстоятельства к этому. Скажем, здоровье или нужда, потеря здоровья, обратиться к божественному знанию. Или нужда крайняя, обратиться к знанию. Или просто любопытство. Да, а внутренние потребности, поиск абсолютной истины, это уже другая категория начинается у человека. Но таких очень мало. Кто ищет абсолютную истину. Смотрите, мы сколько проводим лекций. Но в абсолютной истине вопросов очень редко тут задают. Как избежать кармы, как в семье разобраться, как воспитать. Все это важно, да. Но в абсолютной истине очень мало кто стремится задать вопросы. Потому что мы, большей частью, вынуждены из обстоятельств что-то познавать сейчас. Поэтому большинство из нас, что грозит в таком настроении? Когда мы получим ответы свои, мы забудем обо всем. Все, goodbye. Достаточно. Мы все еще преследуем материальные цели. Поэтому такова среда, в которой мы находимся. Но есть одно очень сильное «но» против всего этого нашего недостатка. В Кали-югу духовное знание имеет, неслыханную мощь на фоне кали-юги. Поэтому в процессе получения знаний человек может получить что-то особое, и его природа изменится за один день буквально. Таких примеров очень-очень много. Приходит с мотивами человек, но соприкасаясь с Божественным, он меняется за одну секунду просто. Сразу же. За один день. Обычно так происходит. Вот такая есть как бы еще возможность, великая возможность.
Про
вора, да. То есть за один день человек изменился сразу же.
Ну и как бы да, такой обыденный вопрос про карму. Например, если человек осознал свою демоническую такую сущность, да, ну на самом деле, что вот ему так лучше, ему там легче, и вообще как бы это его путь, то карма в таком случае она гораздо более будет, как бы скажем, ухудшаться, гораздо сильнее или нет. То есть он верит в то, что делает, и идет вот таким путем, как бы.
Демоническая природа, даже когда человек исполняет свой долг, но если имеет демонические качества, она развивает ему злонравие.
Что?
Злонравие. Качество злонравия. И постепенно он падает вниз. Как? Ну, его нравственность, как бы его устои. Если дальше продолжать, то куда же идет этот путь? Он ведет в мир животного существования.
Вопрос, что-то я сформулирую долго. Получается, сделать что-то, чтобы стать демонической, либо божественной натурой, для этого тоже нужна энергия та же самая. То есть непонятно, не проще ли Богу нужны и те, в любом случае. Потому что и те придут к Нему. Не проще ли не разделяться, а... Ну, не тратить энергию на жесткое определение, там, я божественная натура, или все-таки демоническая, а как-то гармонизировать, что ли, это внутри. То есть остаться при своих и при том...
Так, вот это кажется нам лучше, да, комфортнее принять такую концепцию. Остаться своими качествами и в то же время достичь той же самой цели. Но
в итоге-то все равно ту же самую цель.
Мы же говорим только теоретически. Но путь демонический, он наполнен страданиями, сильными страданиями. Адам, он не рекомендован. Это тоже путь к Богу, по большому счету, по плану творения говорится, что каждый человек когда-то придет к Богу, в любом случае. Но когда это будет, никто не знает. Это вечность уходит, концепция вообще. Поэтому все же есть прямой путь к Богу, божественный путь. Даже в этом мире материально можно идти божественным путем, прямым, лифт вверх. Это рекомендовано. То есть, когда мы достигнем сознания Бога, идя таким путем демоническим, никто не знает. Никто не знает, ответа нет.
Много перевоплощений будет.
Не то, что много, это вечность уходит.
Да?
Это уходит вечность.
А это не страх ли? То есть, страх терпеть неудачи, страдать. Я не хочу,
ну хотя бы страх в знании должен быть, в знании, что это же основано на фактах, на науке. То есть мы просто слепо должны бояться этого, а понимать.
Я понимаю, да, но я остаюсь при этом, как бы принимая, что я да, должен страдать, но я для Бога же страдаю.
Нет. Нет, не для Бога. Богу не нужны же страдания вообще. Зачем это?
Ну, в общем, да, как бы ему ничего не нужно.
В том-то и дело, что мы ничего не любим. Тут никакого вклада мы сделаем полезного. Просто это наше переживание. А вот когда мы идем путем любви к Богу, вот Бог, Он как бы становится живым в нашей жизни, Он оживает в нашем сознании. Это реальный путь. А так Бог будет мертв. Это путь наполнен адом. Возможно, вы рассуждаете так легко, может быть, потому что не испытывали еще адских страданий и не видели их близко.
Мне нелегко рассуждать.
Ну, пока концепция облегченная именно. Но я думаю, что с опытом жизни вы будете менять концепцию эту.
Ну вот почему-то да, почему-то какие-то концептуальные перемены в человеке, вот я просто наблюдаю, происходят в каких-то таких кризисных ситуациях, да?
Трудности.
И почему, казалось бы, вот я...
Реальность. Рассказал. Вот он видит реальность, настоящую реальность этого мира. Представьте, какая настоящая реальность этого мира.
То есть, если
это производство смерти на самом деле, мритюлока называется. Все, кто рождается, умирают. Это производство смерти. Вот есть такая реальность, которую мы скрываем в этой цивилизации. Вы вот ходите по городу, на работу, с работы, домой и так далее, и вы же не видите, что ты умираешь. Она скрыта. Скрыта таким людьми и управляющими. Факт. Иначе это приведет беспокойство. Демоны начнут беспокоиться. Зачем такие вещи показывать на виду? Там эти похороны постоянные. Например, мы жили когда-то, я еще в школе учился на Сахалине, у нас был дом, крайний, последний дом города был, там дорога была на кладбище. Именно там мы начинали эту музыку. Каждый день по нескольку раз люди хоронили, хоронили и хоронили. Я еще учился в школе и смотрел, кого там хоронят, пойдем, кого там хоронят. Мать дошла до полной депрессии у меня там, когда мы жили. А я думал, там старики, взрослые, я не боялся этого, потому что был ребенком. Но однажды я получил удар сильнейший, травму. В гробу лежала моя ровесница, девочка. Очень красивая. И я понял, это машина смерти, где мы живем. Каждый умирает. Это было очень страшно понять. И вот чтобы люди так не шокировать, они скрывают этот фактор, создавая здесь иллюзию, как бы, молодости, красоты, счастья, успеха, развития, рекламы, магазинов и прочее. Но реальность другая, на самом деле, полная.
Вот был вопрос по поводу как величие, да, переходы, да? А то и вы сказали, что можно как бы найти общение, в зависимости от общения, увеличиться, да? И вот как бы в нашей ситуации получается, так как все, как мы все смешанные, как нам находить это общение?
Как находить общение? Хорошее общение?
Да, то есть получается, мы как бы все, ну, грубо говоря, как бы равные, все такие смешанные.
Ну, а разве у нас сегодня плохое общение? Ну, слава Богу, то есть как-то мы находим общение. Возможность есть, надо пользоваться этим. И если мы пользуемся одной возможностью, мы получаем больше возможностей, еще больше возможностей. Мы же можем в развитии находиться, развиваться. Две лягушки упали в банку с молоком. Ну, кувшин с молоком, скажем. И, ну, тонут там. Тонут. И лапами там пытаются, но не вырваться же оттуда. Никак уже силы теряют, вот тот же утонут. И одна говорит, все, больше не могу. Прощай, прости, я погибаю. И, как обычно, перед смертью просит прощения. А другая говорит, нет, давай будем работать все равно. Может быть, что-то изменится. Давай все-таки спалить, продолжаем, вдохновляйся. И они все равно испытывают с этим лапами, стали работать, работать, и молоко взбили. Простоквашу, сметану, сметану, в масле его пробивать. Ну, такая история. То есть в этих попытках, конечно же, получим помощь свыше, это же божественный путь. Не забывайте, это не только наши усилия. Мы бы никогда сами не выбрались отсюда. Но есть момент, если вы начинаете жить духовные усилия, вокруг вас насера дух отворяется, трансформируется. Так что это не только наши усилия, это было бы невозможно.
В одном из определений секты написано, что сектанты, они достаточно часто говорят о смерти и о том, как все вокруг плохо. И то есть современному человеку очень важно настрой на то, что все у него будет хорошо. И вот «Думай, богатей», фильм «Секрет». И то есть настрой на это. Скажите, пожалуйста, почему так важно современному человеку скрывать от себя факт смерти?
Все будет хорошо в этом мире, это иллюзия. И все будет плохо в этом мире, тоже иллюзия. И то, и другое сектантство, недостаток знания. Тут нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это просто законы природы. Как день и ночь, это нехорошо, не плохо. Как зима, лето, это нехорошо и плохо. Это не оценивается как хорошее и плохое. Поэтому мы просто говорим, мир таков. Он временный. Не хорошо, не плохо, но он просто временный. То есть рождение, смерть, болезни, старость. Таковы законы этого мира. Не хорошо, не плохо, но в таких условиях мы живем. То есть мы не оцениваем с точки зрения плохого и хорошего. Мы берем кодекс, скажем, да, кодекс берем, уголовный кодекс, и зачитываем. Но хорошо это или плохо, никто не говорит об этом. Такого закона. Закон нужно знать. И кроме того, что есть еще другой мир, часть которого мы являемся, духовный мир. Я есть духовное существо. То есть нужно еще и позитивный вклад вложить в этот мир. Что вот мир таков, какой он есть, это бывает иногда шокирующе. Верно же? Поэтому мы говорим, что есть позитивное, вечное позитивное начало. Вечность, абсолютная истина. И также говорим об этом, эти темы, эти знания получаем. Таким образом, становится сбалансировано, уравновешено, и мы счастливо живем даже в этом мире. Вот это настоящая платформа счастья, знания. Иначе, если недостаток знания, тогда да, мы путем запугивания должны идти людей, чтобы перевлечь их как-то организовать, их нужно пугать. Ад! Я вроде в ад не верю, но боюсь. Мало ли что. А вдруг? А ты, ну, страх-то он реальный, понимаете? Веры нету, опыта нету, страх есть. Чувство реально вызывает он. Пугают меня. Или ты предаешь свою религию, ты предаешь свою на это тоже, это страх. А где я предаю? Объясните, наука? Нет, ничего, просто страх. И вот тот, кто вас запугивает, это и есть сатанская религия. Если получаете знание, то где сатанское знание?
Всегда ли для божественной натуры путь смирения тот истинный путь? Если же, допустим, вот рядом с божественной натурой проживает демоническая натура, да, которая злоупотребляет алкоголем, там, терроризирует свою семью, там еще что-то, то должна ли тогда в этом случае божественная натура всегда смиряться?
А, сейчас мы, хороший вопрос. Вот что касается смирения, очень важный вопрос, смотрите, потому что это одна из нерешенных проблем мира религии. Что же такое смирение, позитивно в чем? А, то есть насилие тоже имеет место быть в природе. Но согласно месту, время обстоятельств оно используется насилие. Необходимо бывает иногда насилие. Если мы имеем с качествами людей отношения, то есть люди в добродетели, в страсти и в невежестве. То, что сейчас описали, это качество невежества. То есть полный тамос невежества. Это интоксикация, это гнев постоянный, это террор, это ложное эго большое, как бы только я. Вечно свои желания, вечно противопоставление, критика, оскорбление, там, насилие и так далее. Гнев. По отношению к гуне невежеству нужно относиться, отталкивать ее, отвергать ее. А если оно активно, применить силу, чтобы поставить на место. Страсть — это означает престиж, богатство, красота, образование, организация. Ну вот такие вот вещи уже. Более цивилизованные, организованные, но там есть недостаток, там есть жадность и вожделение. К этому нужно относиться нейтрально, невраждебно, без агрессии. Ну, красивый человек, ну и хорошо, мы же не против. Богат, мы тоже не против. Вы занимаете высокий пост, но ни за, ни против, нейтрально, беспристрастно относиться. Иначе попадем под влияние богатого или властного, станем как бы под халимами, так сказать. А если мы встречаем добродетель, то мы принимаем это общение. Вот, значит, насилие, оно используется против невежества. Как школьный учитель, он же кричит на ученика, насилие пугает его. Но это допустимо, потому что он его воспитывает, против невежества направляет это. Страсть — это выбор профессии, там уже стиль жизни, это уже твой личный выбор. Мы тут не вмешиваемся. Или там жениться, выйти замуж, ну, сам выбирай, твоя свобода, но нейтрально. Ну, а благость — это то, что нужно, знание нужно принять. Знание и счастье надо просто принимать как пищу, такое общение. Так, насилие, оно, если невежество агрессивно, активно, то требуется насилие, защита. Закон есть, представители закона есть, или просто личная сила есть. Постоять за себя.
Ну, если вы находитесь в тамосе, твой родитель, мать, так как же почитание, допустим, старших?
Если в тамосе старшие
родители,
да. Вы должны почитать положение отца и матери в этом случае. Если даже они имеют качества какие-то не очень возвышенные, но положение должно уважаться. Поэтому тут немножко сложное будет, непростое общение. Просто потому, что это мать, даже если она глупая и старая, у нее все равно уважение. Сварливая стала, там еще какая-то, все равно это мать, все, надо уважать. Это божественное отношение. Бороться нельзя с родителями. Нет, тут нужно на самом терпение смотреть, уважение необходимо. Но обычно они становятся раздражительными тогда, когда младшие непослушные. В своей жизни пытаются отделиться, не мешиваться, не лезть, когда не просят, и постоянно отделяются, отталкивают их, им не нужно чувствовать себя. Это несчастье будет. Здесь нельзя давать повод, чтобы они так чувствовали себя по отношению. Все же нужно давать им понимать, что они нам нужны, дороги, хотя бы иногда. Люди об этом.
А знания пытаться им давать? Или если они
не хотят? Если не спрашивают, не хотят, не нужно их тревожить. Тем более, если они уже пожилые люди, как бы. Не нужно слишком. Ваш пример достаточный. Они просто спрашивают, что мясо не есть так. Что это? Почему? Будут вопрос задавать. Уже это для них будет революция в семье.
Вот если они будут ограничивать твою свободу, что там, ты идешь куда, а ты идешь вот на воскресную программу, куда ты пошел, зачем? Тут быть.
Гибкость разума. Гулять пошел. Это уже такой вопрос. Разума. Вы же преступления не совершаете, правильно?
Ну, а это разве не обман?
А?
А это разве не обман?
Хитрость.
А хитрость допускается?
Хитрость означает, что вы говорите неполную правду. Вы не врете, но неполную правду говорите. Идут друзья, а кто ваш друзья? Ну, друзья, хорошие друзья, хорошие друзья. Все вегетарианцы. Ну, то есть это нужно позитивно как-то пытаться решить.
А как отличить шизофреника от духовного человека?
Это нельзя отличить никак, это одно и то же.
Шизофреник.
В чем разница? Со мной люди общаются, там вопросы задают, я отвечаю там целый час, а потом выясняется, что они меня воспринимают как странного человека. Но ответы слушают. Четыре основополагающих принципа, по каким законам Вселенной жить?
Ну, первый вегетарианец, когда так
понимала. Отказ от мяса, да, это первый принцип. А затем отбросить интоксикации нужно. Интоксикации запрещены на этом пути, чтобы сознание духотворить. Азартные игры, денежные махинации, третий принцип. И очень важно, незаконный секс. Запрещено, четвертое правило. Это можно отдельно объяснить эту тему, что такое денежные махинации, потому что есть природа торговцев. Они, естественно, продают дороже, чем покупают. Это не махинация. Это контрабанда, скажем, какие-то наркобизнес. Вот махинации идут. Да, воровство. Четвертый незаконный секс, вне брака секс запрещается в сексуальные отношения. Четыре принципа. Вы увидите, что на эти четырех принципах держится вся материальная цивилизация. Если начнете их соблюдать, вы сразу увидите, как жизнь резко изменится у вас. Мгновенно, собственно. Да, по законам Вселенной жить. Главный закон Вселенной какой? Любовь к Богу. Высший закон. Любовь. Любовь к Богу, высший закон Вселенной. Если вы познали любовь к Богу, познали все законы Вселенной. В этом есть все. К этому можно идти постепенно снизу вверх, либо сразу получить понимание от того, кто имеет. Так и так.
А почему людей так беспокоит
вегетарианство, например, вы перестали есть мясо, и даже никого не убеждаете, ну, человек ест мясо и ест мясо. Ну, вот вы не едите мясо. И все вокруг начинают сильно беспокоиться, ругаться, нервничать. В чем дело? Ну, то есть, вы такой же человек, вы просто перестали есть мясо. Но такой резонанс очень сильный. От чего это?
Это потому, если просите есть мясо, что произойдет у вас со вкусами? Вы будете смотреть на мясо и думать, боже мой, трупы едят. У вас изменится восприятие этого. Вы уже не будете видеть пищу, вы видите совершенно другое, если вы вегетарианец. Несомненно, что родственники увидят, как вы с отвращением смотрите на их блюдо. Как вы не можете эту сковороду потом. Вот это их сильно беспокоит. Нами брезгуют вообще. Как от нечистой силы. После нас все моют вообще. Вот это их пугает сильно, устраивает. Это сложно будет показать. Это сложно на самом деле.
Они начинают сомневаться в своей правоте?
Да. И к тому же, ну как бы вы возвышаетесь, еще и к тому же вы становитесь гордым же сначала. Вы еще не божественны, только начинаете практиковать, и вы при этом еще начинаете высокомерно так смотреть сверху вниз, уже вегетарианец, они кто такие, не советы. И, то есть у них вообще наступает шок полный, что с ребенком стало. Ну нормальный ребенок вообще. Лучше бы ты умер, чем ты бы стал вегетарианцем.